Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Вітаю ўсіх слухачоў канала «Культура». У студыі для вас працуюць за гукарэжысёрскім пультам Інна Цецянок, за відэаздымачны працэс для нашага YouTube-канала адказвае сёння Алеся Давідовіч, ля мікрафона Таццяна Гуйлевіч. Мой сённяшні герой не ходзіць у мастацкія крамы. Яму хапае аддзела канцтавараў. За сваё жыццё ён не напісаў ніводнага палатна, паколькі Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў скончыў як дызайнер. Але тое, што мы звыкла называем кніжка з малюнкамі, афармляе так, што цікаўнасць прачынаецца не толькі ў дзяцей, але і ў дарослых. Знаёмцеся, графік, ілюстратар, член Беларускага саюза мастакоў Міхаіл Дайлідаў. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Давайте начнем с самого начала. Это правда, что ваш путь в творчество начинался с 6 класса с обычной гелевой ручкой?
Правда, потому что других материалов особо не было. Вообще гелевая ручка — это было откровение, на самом деле. Она была очень удобная. Ей рисовать было замечательно, потому что были обычные синие шариковые. Вот представить себя в то время, какой-нибудь там 2000 год, 2001, ты школьник, шариковая ручка, она синяя. Казалось не то, а черная — это черная. И ее именно свойства раскрывали тебя как личность, потому что она очень быстро заканчивалась, как любое удовольствие. Она была такая подороже, и казалось такой учительской ручкой, потому что учитель с ней ходил.
Что рисовали? Первые рисунки помните?
Конечно,
сейчас
помню.
Свои?
Но это была вот не гелька, это был обычный карандаш, какой-нибудь Томск или архитектор, как двойной, тройной мягкости, или вот эти вот карандашики такие были, белые. Кораблики, обычные маленькие кораблики в тетради в клеточку. Вот это как-то запомнилось почему-то. Я не знаю, что их начал, что меня сподвигло это все делать.
И забегая чуть-чуть вперед, тогда вы абсолютно не думали, что когда-нибудь во взрослой жизни вы будете иллюстрировать детские книжки? Это ну, так, забегая вперед.
Я могу сказать, что оно... Даже рисование началось, может, в 97-м году в школе, когда мы все дети собрались втроем с ребятами и раскрашивали раскраску, простите за масло масляное, и мы там были тоже корабли, ну, такие уже военные авианосцы, и мне еще говорили, что я как-то криво раскрашиваю. Я такой подумал, не может быть. И я использовал такие темные сумрачные тона. Такой синий, такой фиолетовый, вот такой черный, зеленый. Я очень хорошо это помню, мне врезалась эта память. И прописи были знаменитые. Ты должен был красиво буквочки сидеть выводить. Это тоже, может, способствовало какой-то моторике. Но у меня плохо получалась буква «К». Все остальные были более-менее. Но чтобы ребенок хорошо писал, шариковая ручка уничтожит его моторику. Перо. Тушь перо.
Как раньше, как писали наши...
Это работает, да.
Бабушки и дедушки.
Перо. Пили, нажатие, да? Толщина, у него будет чувство. Это тонкое чувство появится именно тогда.
Хорошо, а скетчбуки появились чуть позже уже? После раскрасок, после
тогда
гелевой
это так
ручки.
Не называлось.
Это сейчас так
это
называется,
да, потому что
по-модному,
все такое,
да.
Скетч, там, бук, туда-сюда. Mm-hmm. Это был блокнот старый, добрый, маленький. Какой-нибудь там... Купил обувь, в коробке блокнотик, а-ля сувенир малюсенький, и там сидишь, рисуешь. Как говорила моя учительница, опять чирикаешь. Ну вот, чирикал.
Ну, не в ущерб в учебе? Или в ущерб порой?
На самом деле, оно, конечно, забирает. Учеба интересовала меньше, потому что я человек мечтательный такой был и мог долго смотреть в окно и пересчитывать веточки на деревьях. И думал, господи, это же, наверное, все нарисовать так сложно. Если ты все это нарисуешь, то, наверное, будешь очень хорошим художником. Просто пересчитывая все яблони, которые были. Ну, вид из окна очень красивый. А чувства-то обостряются, как это весна, или там все цветет, или вот эти яблоки осень. И ты там мечтательно тут, оттуда уходил, пропуская информацию, которую тебе учитель дает. Поэтому учеба отходила в живописи на дальний план.
Хорошо, так а в Академию искусств все-таки что привело? Вид из окна, да, и пересчитывание веточек, и как же это и изобразить? Или все-таки эти блокнотики?
На самом деле блокнотики, потому что кто ж знал, что стану графическим дизайнером? А блокноты — это графический дизайн. Спроектировать блокнот тоже нужно уметь, потому что нас же учили не рисовать. Вот ты туда уже приходишь готовый. Собственно, тебе там стиль формируют, вкусы какие-то ставят, учат что-то отличать, различать. Туда готовые ребята приходили. У нас была очень сильная группа, сильные люди, конкуренция высокая. Ты должен был все время бежать, чтобы оставаться на месте. И поэтому там не было времени расслабиться, и ты туда готовый приходил. Хотя мне казалось, что я вот относительно других еще не совсем готовый. И ты долго не мог понять, что тебе делать, как найти свою пластику, чтобы тебе совпадало с твоим видением. Потому что есть педагоги, у них свое, у тебя третье. Ты в таком возрасте, что тебе хочется больше поспорить и доказать что-то собственное я. Ну, в принципе, это правильно. Нужно с ними вести диалог, нужно общаться, спрашивать. Иногда где-то не соглашаться, иногда соглашаться. В общем, потому что из этого всего и складывается личность художника. Блокноты привели, потому что, собственно говоря, это, по сути, книжка. Ты ее листаешь, и ты делаешь эти иллюстрации, ты потом делаешь какую-то запись. Потом вот назвали версткой. Оказывается, что есть и такое искусство. Есть искусство типографики, есть эти буковки, есть и картинки, есть композиция, есть ритмы. Это я уже говорю конкретно про книгу, потому что все-таки меня занесло туда. Хотя профессия максимально широкая. Ты мог делать плакаты, мог делать афиши, ты мог делать айдентику, фирменные стили, мог заниматься чем угодно.
Но все-таки книги.
Но все-таки вот
почему?
Именно книга. Да потому что я окруженным с детства был. У меня довольно книжная семья, и в целом, приходя в гости к другим людям, и тогда, и сейчас, я никогда не понимал, что у них в доме делать, потому что у них нет ничего визуального абсолютно. Чистые стены, только карта дорог автомобильных. И то это было интересно. Я люблю эти карты. Книги окружали, журналы окружали. Очень-очень разные. Разных эпох. Дед читал, отец читал, мама читает, все читают. И кругом вот эти книги. И отец постоянно их, как он выражается, подсовывал мне. Вот
эти ненавязчиво.
Все, вот эти все знаменитые издательства вот с этими такими... Это я потом уже понял, что это стиль там, такой вот графики, вот такая вот шестидесятническая иллюстрация. Сейчас они все в интернетах есть, и это, оказывается, суперкрутые художники. А тогда, когда я был маленький, я не понимал, что это вот имя. Я просто смотрел на визуал. В зал искусств ходил, в художественную школу... Ходишь, и не просто ходишь, если тебе что-то надо, тебе говорят, иди дальше сам копай, мы тебя вот только направим, он же не будет там тебя стоять над тобой. Вот зал искусств у нас в библиотеке, в Слуцке, в районке, закрытый зал, не все туда попадали, а как-то вот попал, вот интересно. И там, конечно, была прорва всего. Вот эти книги сейчас в букинистах стоят, продаются, которые ты можешь себе воссоздать всю эту библиотеку. И там были все художники, все стили, все эпохи, архитектура. Вот мне очень было интересно. Сидишь и срисовываешь, приходишь и срисовываешь, 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 срисовываешь до бесконечности.
К книгам мы еще вернемся. Еще чуть-чуть хочется вот о творческой работе поговорить. Из всех возможных вариантов особую любовь у вас заслужила пастель. Почему?
Но она пришла, кстати, так относительно поздно. Вот так вот, если подумать, откуда она взялась, вот ты не можешь дать какого-то ответа конкретного. Почему пастель? Потому что я, наверное, рисовал всегда карандашом. Черно-белый, монохром. И рано или поздно тебе захочется цвета. А моторика и психология, она уже привыкла к такому роду восприятия действительности. Штриховка, растушевка, вот это вот движение, накладывание штрихов один на один, чтобы получалась вот эта светотень. И желание добавить свет привело к пастели. То есть ты ее берешь, ты пробуешь, и тебе начинает нравиться, тебе комфортно в этой технике. Потому что первый раз я с ней познакомился, может быть, в детстве что-то тебе попалось, может, тебе подарили, может, ты порисовал, тебе понравилось, как она ложится, как она взаимодействует с бумагой. И в целом в ней есть определенные удобства, в ней есть определенные свои какие-то тайны, потому что пастель бесконечная. Я там рисую только масляной, а есть там сухая, есть супермягкая, есть вот такая как более твердая, там миллион видов. Я вот рисую масляной, и она такой вот эффект живописи, может быть, дает, такой графической живописи. То есть я наполовину график где-то остаюсь, но в то же время начинаю мыслить как живописец, потому что всякие оттенки. И в пастели нет палитры. И там самые редкие цвета — это серые. То есть ты их не можешь смешать. У тебя есть конкретные, что называют, как люди говорят, мелки. Ну, наверное, так оно и есть. И ты замешиваешь цвета прямо на работе. У тебя нет, собственно, палитры, и поэтому... Все формируется как психофизика такая, как мышление. И ты этому потом начинаешь совершенствовать, потому что вначале оно все такое может быть более простенькое, где-то условненькое, зеленый-зеленый, красный-это красный, а потом уже начинаешь полутона эти искать. Я вот пока не расковыряю там все, пока вот ты поймешь, что ты вроде бы, ну, пришел к какой-то черте, то от нее не отцепишься.
Чаще всего на ваших работах вид комнаты, вид из комнаты на город. Вот даже если мы возьмем серию работ «Ночь, это не мое», да? Почему вот такое внимание к этим объектам?
Ну, оно под рукой.
Всегда рядом.
Да, у меня всегда такая история про то, что я где-то нахожусь, и мой взгляд сразу вот ищет какие-то такие тонкие материи в неочевидных местах. Неочевидные цветовые сочетания в самых, казалось бы, твоих естественной среде обитания. То есть, не выходя из комнаты, это, в принципе, не новое изобретение. Много художников и малые голландцы это, интимизм такой делали. Мне кажется, что, может быть, этого не так много, и это мой такой способ сказать что-то. Хотя я понимаю, что все существует, интерьерная живопись, художники это все пишут, цветовые сочетания, настроение этой комнаты. Ты приходишь, солнце, ты уходишь, ночь. И оно меня завораживает, как бы это банально не звучало. Вот это, постичь вот это состояние, находясь вот непосредственно в пространстве, чтобы я мог что-то потом вспомнить, о чем-то потом рассказать. То есть это можно назвать визуальным дневником. Я слышал такое выражение, что твой дневник, это сохраняется как документ. И ты, смотря на какую-то картину, можешь потом воссоздать всю свою жизнь. Ты можешь воссоздать диалоги, время, куда ты пошел и что ты делал. И отчасти вот эта вот длинная лента, которая ну, вот представлена, как лента в телефоне с фотографиями, как лента в Инстаграме, вообще слово «лента». Все листают вот эту вот ленту, и я такой подумал, ну пускай будет моя такая лента моей такой вот жизни, потому что жизнь — это рутина. Она довольно обычная, и ты ходишь на работу, и каждый день совершаешь абсолютно одинаковые действия. Я совершаю абсолютно одинаковые действия, порой ты не можешь различить эти дни, только состояние погоды или настроение, или как погода влияет на твое настроение, может тебе разукрасить немножечко повседневность. Но мне это нравится, или, честно говоря, я не испытываю по этому поводу какого-то страдания. У меня нету тяги к перемене мест, у меня нету тяги к путешествиям, к поездкам каким-то таким всяким.
То есть один и тот же вид из окна, ну, он каждый раз будет рисовать. Бесконечно
конечно,
рисовать?
Да. Каждый раз он абсолютно новый. Вот, я не знаю, это может наваждение какое-то или кризис жанра такой скрытый. Но вот, вот угол из окна у меня вот мой своеобразный. Он вот сейчас в марте с определенным освещением, определенными вот воздухом, его степень его прозрачности и длинными тенями в определенное время суток, он по-другому раскрывается. Но это нужно знать. Это нужно много картинок посмотреть.
Михаил, в одном из интервью вы признались, что хотите научиться передавать время в картине. Успехи есть в этом направлении?
Ну вот в начале пути и должно получиться. Пока что еще, может быть, ты где-то вокруг да около. Должно получиться, я думаю. Это я называл тонким вечером. Передать такое неуловимое состояние, когда ты не понимаешь... Ты чувствуешь какое-то состояние, но не можешь точно сказать. Но это степень такой, это всю жизнь можешь учиться и можешь не научиться.
А если все-таки вот подробнее о тех предметах, которые вы пишете, вы надаете им смысл, заполняете их смыслом, или наоборот, предметы добавляют вам некого смысла? Как вот здесь идет это взаимодействие?
Ну, мне порой кажется, что предметы меня смыслом наполняют, потому что мне начинает казаться, что я знаю, зачем я живу. Ты знаешь, что вдохновение бесконечно. Ты понимаешь, что любую вещь можно изобразить, и она сразу перестает быть чем-то обычным. Вот это есть магия искусства, это есть магия того, почему люди до сих пор рисуют. И, в принципе, рисуют постоянно одно и то же с большей. Ведь можно уже не рисовать, есть компьютерная графика, есть все что угодно, тебе может искусственный интеллект воссоздать, но люди все равно рисуют. Вот как эту прозрачность этого окна нарисовать? Вот с таким вот нюансировкой, это же тоже вопрос, загадка. Вот просто окно, и оно такое белесое, и ты не знаешь, что за ним.
Хорошо, если мы говорим, продолжим мысль об этих смыслах, да, о ваших смыслах, о смыслах предметов, это тоже как и вид из окна в разное время суток, в разную пору года. Незавершенный процесс, он длительный, он видоизменяется.
Я его назвал бесконечной историей. Ну, на том простом основании, что ты делаешь какую-то серию, вот «Та же ночь, это не мое», и ты не знаешь, как тебе ее завершить. Ну, вот ты ее завершил, поставил точку, и потом дальше рисуешь, по сути, то же самое, но называешь это просто «Утро». И «Найди три отличия» называется. Поэтому проще всего это назвать «Бесконечной историей», делать подзаголовок, допустим, «Ночь, это не мое», «Мимолетное одиночество» или «Бесконечная история». Вопросов нет. Это будет «Бесконечная история».
Ну что, будем возвращаться к книжкам сейчас, да?
Да?
Вот вам как иллюстратору, как художнику, как графику, где легче раскрыться, в детской или взрослой литературе?
Как говорил Пауль Клее, я хотел бы рисовать как ребенок, только умный ребенок. Я, в общем-то, к этому стремлюсь, потому что иногда бывает литература для взрослых, но как будто бы как для детей. Иногда бывает литература для детей, но оказывается для взрослых. Есть определенные правила, допустим, сейчас, что вот детская литература, она какая-то диснеевская, допустим, да? Ну, вот это определенная пластика, определенный стиль, мультяшность или что-то еще. А были пластилиновые мультики с вороной, дворником, вот эти знаменитые.
«Союз мультфильм».
Да, и зачастую они, что называется, артовые. Они как бы для очень взрослых детей, для очень умных детей. Есть, допустим...
Если не для взрослых вообще.
Татарский художник. Вот эта рисовка, пластика. Есть творческое объединение экрана. Это от мультиков беру. Ну, и они настолько вот фантастические, что можно делать стоп-кадр, и это вот иллюстрация, вот движение вот это. А есть такая вот эстетика, может быть, с блесточками, что называется. Определенные глазки, определенные персонажики, плюшевость. Есть такая плюшевая иллюстрация. Вот это не мое. У меня все же она больше... идет от искусства. Это, наверное, детская иллюстрация, альтернативная детская иллюстрация, я бы сказал. Потому что должны цвести все цветы. Пускай будет все. И такая, и Disney, и YouTube for Kids. Пускай это все существует. И вот это, среди этого разнообразия будет... кристалл, он будет более объемным. Поэтому, если мне доверяют, скажем, и автор хочет видеть меня в произведении, неважно, он взрослый, он детский, подростковый, мне будет комфортным с ним работать. Я знаю, что он мне доверяет, что он меня ценит, что знает, чего хочет, и я при этом знаю, чего хочу. Тогда это все очень легко и приятно. А бывает, и не всегда ты можешь, скажем так... Были книги, у которых людям были вопросы, скажем там. Но мы им объясняли, им показывали, сравнивали. Насмотренность должна быть у человека. Потому что говорят, вот почему черно-белое в детской книге? Ну, казалось бы, ну... А я-то книги черно-белые читал. Одни. Почему блесток мало, например? Может, такое. Вот все это... Не надо вот эту зашкалистость цветовую тоже вот делать. Это не обязательно так. Там, скорее, наверное, взрослым больше нравится.
Михаил, а это правда, что, работая над книгой, вы не всегда перечитываете ее сюжет? И порой ваши иллюстрации создают свой некий параллельный сюжет,
да, это
к
правда.
Этой книге.
Потому что есть книга «Хрестоматия», в которой 50 произведений, условно говоря, собрано. Ты их все не прочитаешь, но ты можешь понять синопсис, основное настроение, и его передавать. Например, там что-то об осени. Что может быть проще, чем поры года для художника? Бери и рисуй ты эту осень, как хочешь. Есть стихотворение. Если, допустим, тебе нужно делать «Анну Каренину», ты будешь делать «Анну Каренину». Если будешь делать «Чиполлино», ты будешь делать «Чиполлино». Будешь делать «Буратино», будет носатый парень. Это все естественно, как и Алиса. А есть условные книги, состоящие из всего очень разного. И они посвящены, например, книга про лето. Ну и давай, фантазируй, что такое лето. Все зависит уже от тебя, как от личности. Ты любишь там велосипеды, ты любишь там воду, ты любишь вот это вот все, облака какие-то кучевые, состояние какое летом, какие насекомые летом, какие цветы летом. И давай, рисуй. Пускай эти картины будут идти своим параллельным миром, но дополнять условную поэзию, потому что иногда бывает все очень абстрактно. И картины твои могут быть условно очень абстрактными, но они будут пытаться передать что-то летнее. Или сборники про школу. Ну, это уже посложнее. Потому что есть конкретика, а есть условность.
Но вот в этих параллельных сюжетах мне, например, кажется, что это позволяет читателю пофантазировать и добавить нечто свое.
Ну, вот я и фантазирую, как отчасти читатель. Потому что я иногда действительно провожу свою линию. Потому что вот есть воюничий Мишка, какая там линия? Ну давай придумай этих персонажей, представь их как угодно, сочини им пластику, сочини им там свой этот мир. Ты же тоже как бы соавтор. Поэтому зачастую пишется имя автора и иллюстрации художника такого-то. И бывает книга, где может быть одна сказочка, где может быть одно стихотворение, маленькое, но все страницы будут погружены в это все, что называется раздраконены. Можно колобок ведь сделать гениально совершенно, хотя это там, что еще можно сделать? Курочку-рябу, это ж можно шедевры делать абсолютные. Там очень мало текста, вот одна сказочка коротенькая там, и все, одно там стихотворение. У меня лежит книжка 80-х годов «Не шали с огнем». Она такая тоненькая, но она вся в иллюстрациях для детей идеально. Четверостишая рисунок. И так хорошо очень собрано. Вот это, я считаю, идеальный баланс. Вот для детей и с картинками. И много картинок, и все счастливы, что их много, потому что иногда говорят, ой, как-то их маловато, хотелось бы побольше. Ну так, когда там книга вот такой толщины, потому что там все произведения планеты пытаются поставить, еще и картинки поставить, я так вот раздуваю, такой вот талмуд. А сейчас время немножко их прошло.
Скажите, а приходилось ли вам, как иллюстратору, возвращаться к одной и той же теме? И были ли в связи с этим трудности? Ну вот сюжет, скажем, уже написан был вами, и, ну, например, переиздается книжка что-то, или в другом сборнике выходит тоже произведение.
Нет, это были просто книги недетские. Они переиздавались, но я делал другую обложку. Такое было пару раз, но это не была книга, которую уже нужно было заново перерисовать.
Хорошо, а если вот вы так здорово разложили правила для иллюстрации, а есть ли правила в создании обложки?
Объективно они существуют, потому что для этого есть целые институты. Есть московский полиграф, где для этого вот прям готовят специальных художников. Причем там же не только художники, там и редактора, там и полиграфисты, там и технологи. Что супер важно, это технология, то есть это бумага, это сборка, это всевозможные дизайнерские придумки. Я же как бы наполовину дизайнером себя считаю. Какой там будет переплет, какой там будет картон, какая там будет бумага, фактура, переплет, вот ту же обложку. Можно же сделать там с такой тканью или такой тканью, такой он составной. Но это чисто технические вещи. Для этого нужно разложить книги и конкретно смотреть, как что из них собрано. В общем, ты можешь сделать обложку вообще без ничего. Если там позволяет условия, правила, без названий. Можешь делать суперобложку. Ну, разумеется, там должен быть название, имя автора, имя художника, ну и, собственно, картинка. Вот это, наверное, единственное, что я себе представляю. Но институты, посвященные книжному делу и книжному издательству, они существуют. И целые пособия, и целые сборники, как правильно книгу собирать, с какой частотой картинки ставить, ритм и структура книги, и верстка, и композиция, и расстановка. Это все существует. Это такие вот учебники с формулами. Наука. Это все есть. И просто что вопрос, знает ли кто-нибудь это все? И показать хоть одного человека, кто бы это всерьез прочитал и всерьез бы тебе разложил. Потому что вот это наследие издательства «Книга» было такое. они очень много делали такой специализированной литературы, как в памятка редактору, памятка художественному редактору, о конструкции книги, о ритме книги, об иллюстрации в книгах, о шрифтах, о гарнитурах, что очень важно. Они все существуют. Я не знаю, делают ли они сейчас, но, по-моему, все эти книги 80-е годы, и там можно много чего интересного почерпнуть. Mm-hmm. Есть плакат с форматами специальный. Ну, это для тех, кто прям туда всерьез супер погружен. Худреды, техреды, вот вся наша братья, кто эту книгу конструирует.
Угу. А, смотрите, вот я сейчас в руках держу список, да. Это здесь книги издательства «Мостатская литература», да. Где иллюстратором фигурирует ваше имя. Вот если я вас сейчас попрошу, вот что-нибудь самое яркое, вам трудно будет вспомнить, над чем работалось интересней всего?
Самое яркое?
Что вспоминается, да, потому что тут очень достаточно большой
деле,
перечень.
Олеся Домович, «Война под крышами». Это был такой прям не то чтобы книжка с картинками, но над ней было работать очень интересно. Потому что ты там уже сделал и форзацы, и какую-то композицию, и какой-то вход, и вступление, и вклейку, и фотографии размещал, и делал там фронтиспис, вот эту всю вещь. Это не то чтобы книжка с картинками, но вот такая вот первая вещь, которую делать было интересно. Хотя... Я когда пришел в Мостатскую в 2014 году, я делала Власенко, Геннадия Власенко, «Ключики, ничего нет, не отбыкая». Это был мой дебют самый настоящий. И вот это и был самый интересный, потому что эта книга вышла, это была практика в академии, то есть я пошел на практику, я получил продукт сразу. Ну, по-моему, предопределено было максимально точно. И книга была художественная, то есть там был сборник рассказов, и каждому сборнику нарисовал такую сюрреалистическую иллюстрацию, на как я это в себе перевариваю в голове. Это самая вот первая и, в принципе, стартовая книга, и, в общем, я уже к каждой книге старался относиться вот порой так супер художественно. Иногда даже слишком художественно. Какая-нибудь проходная книга, условно говоря, а я там начинаю фантазировать там просто до невменяемого состояния. Мне говорят, подожди, подожди, это же просто книга. Не надо там столько иллюстраций, потому что у нас там есть свои вот эти... Она задана такая-то, такая-то, но все равно. К каждой книге очень трепетно относился. Потом их стало становиться больше, и ты уже выбираешь. Нельзя все это сделать. Очень тяжело.
Вот дебют вспомнили, а самая последняя работа, это, наверное...
Вот «Города и вёски».
«Города и вёски», да, вот... которую можно вот увидеть буквально
да, например,
на выставке, которая да. буквально на этой неделе, да, начнется 32-я Минская международная книжная выставка «Ярмарка».
Да.
Да, эта работа будет издательство
представлять. Вот это самое последнее тем, что мне лично говоря, принесло огромное удовольствие. Мне близка эта тема. И города, и история, и вёски, и Беларусь, как это все. Я это перевел через себя. Оно выглядит так, мягко говоря, нетипично, потому что это носит такой характер фантазийности на тему, скажем так. Там же нет, например, условной вот там такая-то ратуши и фотография такой-то ратуши. Потому что я считаю, что этого много. В интернете вбивай там все, что хочешь. А мне хочется книге вернуть ее такую немножечко эксклюзивность. Да, она не для всех. Да, она специфическая на самом деле. Не все это поймут. Не всем это может там нравиться. Ну, глупо пытаться понравиться всем. Ты должен себе нравиться. Должен сам себе доверять. Поэтому она такая, ее нужно просто полистать и посмотреть. Тогда будет очевидно, что я вот хочу сказать. Она очень... Фантазии на тему, есть такое вот выражение. Вот как ты вот представляешь какие-то несуществующие города, или какими они могли бы быть, эти города? Потому что вот у нас много фотографий наших городов-местечек, какие они были, сколько там всего было. И тебе это в голове начинает вариться, и какие-то фантазийные вещи появляться. Например, там был раздел про замки. Понятное дело, что Несвишмир, как бы Лида Крева, и все остальное, гальшаны там.
Михаил, я думаю, что нам, наверное, проще с вами пригласить наших радиослушателей прийти на выставку, да, и познакомиться со всеми книжными новинками.
Конечно.
Я благодарю вас за участие в нашей программе. Нагадаю, сябры, сегодня нашим гостем был график, иллюстратор, член Белорусского союза мастаков Михаил Дайлідаў. Творчая команда программы «Диалоги про культуру» развитывается с вами. До новых встреч.
Диалоги про культуру.